Кажемо доброго ранку Дмитру Кохану, експерт команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів та радника міністра, та, як виявляється в нас в ході розмови. Пане Дмитре, доброго ранку.
Доброго утра.
Дуже нас зацікавила історія з ПДВ. Почасти видається, що це щось таке дуже профільне і, можливо, мало цікаве пересічному українцю, але не так, тому що коли йдеться про відшкодування цього ж таки податку, йдеться про гроші бюджетні, гроші нашої країни.
Єдине, одна маленька ремарка. Це не тільки касательно возміщення. Так, і возміщення теж, але це касательно всіх процесів адміністрування.
Так, давайте НДС одразу розкажемо. У нас, очевидно, не всі слухачі займаються підприємницькою діяльністю, не всі розуміють, що десь комусь щось якось відшкодовують або не тільки відшкодовують. Отже, що з ПДВ? Про який саме обсяг того, що стосується цього податку, ми говоримо?
Об'єм...
Ну, і обсяг проблем я маю на увазі.
Об'єм проблем. Смотрите, якщо говорити специфічно о скрутках, це якраз та система, яку ми зібралися сьогодні обсудити, система приостановки регістрації налогових накладних. Это примерно, есть разные оценки, прошлогодний объем, который давал заместитель главы фискальной службы господин Билан, это порядка 40 миллиардов, которые они предупредили. В этом году мы то, что видим из практики, объемы упали, но все же это порядка 1 миллиарда в месяц, которые потенциально пытаются увести у государства. И, конечно же, такая сумма, если взять годовой оборот, это очень большие деньги для нашего государства, поэтому... Как раз-таки с такими схемами депутаты, закладывая нормы изменения в налоговый кодекс в декабре прошлого года, революционные, которые были подготовлены, это был урядовый законопроект, они как раз-таки поддержали норму, чтобы ввести определенную рискоориентированную систему для того, чтобы предупредить вот такие попытки вброса в систему фиктивного кредита.
Давайте больше пояснимо, как на ПДВ можно заработать, нечестно.
Ну, честно, смотрите, есть, к примеру, вот одна из очень популярных схем сейчас, это схема с импортным НДС. Как происходит, если вот для, как раз для тех людей, как вы сказали, которые не понимают, что это такое, по сути дела, система налогообложения, ну, может, чуть-чуть утрированно скажу, это есть доход, есть расход, и с разницы платится налог. Вот какая есть схема? У нас... К примеру, завозится в Украину импортный товар. Там все любят объяснять это на бананах. Наверное, они не растут, но в то же время бананы очень часто продаются за наличность, особенно на оптовых базах. Когда вы привозите товар, будучи импортером в Украину, вы платите сразу же на таможне ввозной НДС 20%. Далее этот товар, он реализуется на оптовых базах, на рынках и продается за наличность. Во-первых, там есть, у него есть цена понижена из-за того, что он не платит НДС, а реализовывает за наличные, не отображает официально эту операцию. Во-вторых, этот же импортер не показывает свой доход, тем самым уходит от уплаты налогов, которые полагаются согласно этих операций. В дальнейшем у него по факту остается реализованный товар, у него есть уже деньги от этого товара, и у него остаются документы в системе, что у него есть расход. В дальнейшем он эти документы перепродает. Объясню почему. Есть где-то всегда в конце цепочки бенефициары. Это человек, которому интересно уменьшить свой доход расходом, и чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. И вот как раз этому бенефициару интересно получить какой-то входящий кредит, входящий расход, на который у этого импортера есть документы. Дальше немножко давайте объясню, что такое, почему это называется скрутки и почему это именно так. В системе у каждого вот этого конечного бенефициара этой схемы есть определенная хозяйственная деятельность. Он занимается какой-то профильной деятельностью, ему интересен входящий кредит, входящие эти вот расходы исключительно по тем группам товаров или услуг, которые как раз подпадают под его хозяйственность. Иначе в рамках проверки его попросят убрать этот налоговый кредит и поставить в обязательство. Поэтому и появляется эта схема, когда, к примеру, заезжают у нас бананы, а потом от импортера по какой-то цепочке посредников к бенефициару уже приходят трубами. Возникает логичный вопрос. Когда мы берем какое-то предприятие, у него одни бананы, которые он покупает, и одни трубы, которые он продает. И у него, объективно мы видим, нет никаких мощностей для производства этих труб. Поэтому и депутатам была заложена эта норма. Министерство финансов совместно с Государственной фискальной службой разработали комплексный механизм. И тут нужно отдать должное и сказать спасибо ассоциациям и профильному сообществу, потому что этот законопроект, точнее нормативно-правовой акт, вот перечень критериев, по которым будет срабатывать система, нарабатывался огромным количеством людей. Система, если так вкратце объяснить, там вот я писал в статье, но все же давайте сделаем небольшое напоминание. У нас, если брать, просто сравнивать входящий и исходящий товар, всегда производители, всегда поставщики услуг будут попадать в эту систему и блокироваться будут накладные. Для этого был разработан определенный перечень критерий, которые позволяют автоматически отсечь предприятий и сразу зарегистрировать их налоговые накладные. Это такие критерии, как малый бизнес, объем оборота до 500 тысяч. Угу. Да. Это накладные, которые регистрируются на неплательщика, то есть на физлицо, когда это идет продажа. Это не, ну, это не схема, это совсем не то. Это совокупная уплата налогов за ИСВ за 2016 год 5 миллионов и больше. Это за прошедший период. Это переходная норма с 1 апреля до 1 января 2018 года. И четвертый критерий — это налоговая, ну, так называемая налоговая отдача, да, когда мы сравниваем совокупный объем уплаченных налогов, сборов ЕСВ к обороту, который реализуют предприятия, больше 5%. Это вот эти четыре критерия нам позволяют отсечь то, что мы видим из анализа, порядка 98% всех плательщиков НДС и сразу регистрировать их накладной. У нас, напомню, порядка 230 тысяч плательщиков и порядка 15 мільйонів ежемесячно подається налогових накладних.
От, до речі, ця система, яка, я так розумію, поки що стартує в тестовому режимі, та система блокування реєстрації якихось накладних ПДВ з оціми ознаками ефективності до 1 липня. Якщо, власне, все буде гаразд, вона запрацює, немає тут моменту супротиву поки що не відчувається від тих самих там підприємців бізнесу?
Смотрите, что касательно предпринимательства и бизнеса, мы активно занимаемся разъяснительной работой, сотрудничаем, получаем от них фидбэк, комментарии, обрабатываем их, стараемся наработать совместно эту систему. И касательно бизнеса, вот у нас, ну, вот такого сопротивления мы не видим. Но в то же время мы понимаем, что это большие объемы денег для кого-то. И понятно, что всегда будут раздувать и жалобы, и прочее, потому что, ну, кто-то теряет большие объемы денег. Но в то же время вот та статистика, которую мы видим, к примеру, у нас за вот первое, вот за пол этого месяца у нас под критерий риска попало порядка 1000 предприятий, что может там и показаться много, но у нас порядка попало под критерий приостановки порядка 3000 накладных, что есть там вообще очень-очень-очень маленьким процентом из 15 мільйонів, угу. Середньомісячно.
Давайте тоді конкретизуємо. Отже, у нас є дата 1 липня. Що відбудеться 1 липня? Що саме зміниться? Для тих наших слухачів, які займаються якраз ПДВ і хочуть підготуватись до можливих інновацій.
Да, що зміниться? Буде два основних змінення. Перше, налогова накладна стане єдиним і достатнім основанням для отримання налогового кредиту в системі НДС. Немножко вот, два слова екскурс в історію. Подобні попытки отлова схемного НДС – це не новинка. С апреля прошлого года запущен эксперимент киевским офисом и ДФС в частности. Они пытаются это делать в ручном режиме, в формате пост-анализа. Они, если видят, что-то находят. Но там происходит какая ситуация? Они приостанавливают не накладную, они разрывают договор о электронном документообороте. И, по сути дела, это абсолютно полностью останавливает хозяйственную деятельность предприятий. В принципе, эксперимент показал себя хорошо, но в то же время бывают исключения, потому что это субъективный фактор. Всегда были громкие случаи, и вот все-таки решили сделать это четким оцифрованным механизмом, которым мы конкретно и занимались, и запустили. Опять-таки, по объемам, вот за 1000 я сказал, раньше по Украине, вот то, что мы видели за 2016 год, по данным ДФС, примерно 1000 контрактов разрывалось ежемесячно. В нашем же случае приостанавливается исключительно определенная налоговая накладная. Если она приостанавливается, это не означает блокировку. Вот это тоже очень важный момент.
Где товар, что відбувається?
Если вот может произойти фактическая поставка, но для того, чтобы следующему человеку в цепи получить налоговый кредит, нужно зарегистрировать продавцу налоговую накладную на покупателя. Вот эта налоговая накладная приостанавливается на регистрацию вот в системе электронного администрирования НДС. Дальше что происходит? Плательщик имеет право на протяжении 365 дней обратиться в ДФС с определенным, он утвержден приказом, это перечень документов, достаточных для подтверждения, что такая операция была реальна, у него был такой товар, это инвойсы, контракты и так далее. Угу. Он подает эти документы. Центральная комиссия на уровне ДФС, это тоже очень важно уяснить, потому что к нам уже приходит вот информация, что в районах неправильно районное ДФС, неправильно пытаются...
ДФС — это Державная фискальная служба.
Да, 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 да. Неправильно пытаются... трактовать некоторые нормы, приостановка и вообще вся система работает исключительно на центральном уровне. То есть это Львовская площадь 8, это центральный офис ДФС, там работает эта система. Никакой человек ни в каком районе не может влиять на блокировку налоговых
накладов. Варианты порешать на местах не спрацюют.
Действительно, это так. Но в то же время, что комично, нам уже приходят письма от плательщиков, что в каких-то районах, я не буду говорить, какие-то люди говорят, что вот мы вам будем что-то блокировать, несите деньги. Дальше. Если...
Момент цей упередити, я перепрошую, що забігаю, так, перериваю, точніше вас. От упередити це можливо, тому, ну, фактично, чи лише інформування адекватне допоможе зрозуміти підприємцям, що не треба вирішувати це на місцях?
Ні, ні. Ну, це процес ми пройдемо, де ми стараємося роз'яснити та платіщика.
Але, грубо кажучи, на рівні місцевому, на рівні району, наприклад, у чиновників Державної фіскальної служби немає цієї кнопки викл, тобто вони не мають навіть повноваження щось заблокувати.
Абсолютно. Смотрите, если даже произошла приостановка, плательщик на протяжении 365 дней, как я сказал, может обратиться в центральный офис, в районный, подать документы, которые отправляются на центральный офис ДФС. В центральном офисе ДФС собирается комиссия. Это коллективный орган, это тоже очень важно. Это не один человек, субъективный фактор. Это орган, который берет ответственность за решение всех вот этих приостановок. В течение 5 дней они обязаны дать плательщику ответ. Они блокируют эту регистрацию или же пропускают, если блокируют, по какому основанию. Дальше, если в течение 5 дней не дан ответ, то накладная автоматически регистрируется. То есть тут мы старались максимально убежать от каких-то коррупционных проявлений и вот таких. Понятно, всегда остается субъективный фактор, но это все-таки центральная ДФС, это коллективные органы, это... то есть люди конкретные, которые несут ответственность за все это.
Я ще хотіла уточнити з приводу от електронного документообігу, наскільки вже справді у нас вся ця система може працювати саме в такому форматі? Скільки ще є паперового, можливо, що не дозволяє виконувати цю функцію настільки швидко і автоматично?
Смотрите, у нас всі накладні налогові реєструються в електронному форматі.
Тобто вже все, так? Тобто
абсолютно немає... всі налогові накладні реєструються в електронному форматі. По вот если там я не могу точно конкретную цифру не вспомню, но если брать по подаче налоговых деклараций, у нас порядка 70% подается в электронном формате уже. Это является одним из ключевых показателей эффективности, которые установлены министром финансов в Государственной фискальной службе в сентябре этого года. Вы можете отслеживать, что это происходит. Они вот начали уже регулярно публиковать эти отчеты по KPI. Там порядка 70%, если я не ошибаюсь. То есть это хороший результат. Вообще любой переход от какого-то суб'єктивізму в електронні сервіси, це завжди добре.
Давайте тоді трохи детальніше опишемо критерії ризику, якщо їх можна так назвати. Mm-hmm. Тобто, якого роду накладні, з якого роду товарами, якими особливостями мають, ну, скажімо так, імовірність бути призупиненими і потребу доводити, що це не схема, а якийсь реальний закуплений товар.
Да, смотрите, отсекающие критерии, которые позволяют автоматически зарегистрировать, я объяснил, и я объяснил, что это порядка 98% плательщиков проходит. То есть мы их вообще не смотрим, и это нормально. У нас есть ограниченный круг людей, которые этим занимаются, нам не надо вот все-все-все смотреть. Плюс эти критерии 4 позволяют нам отсечь производство, потому что у него реальная налоговая уплата будет выше 5%, плюс большие плательщики, остановка которых это вообще жизни как бы не может этого произойти, это очень будет, там, представьте, станет завод, становится экономика сразу, то есть 5 миллионов. У нас мы не трогаем маленький бизнес, потому что это совсем не тот, то есть 500 тысяч в месяц. Касательно самих же критериев риска. У нас основным критерием риска называется вот эта пересортица, когда товар на входе не соответствует товару на выходе. Опять-таки, смотреть всю пересортицу нет смысла. Мы понимаем, что есть граничный перечень товаров, которые могут использоваться как вот этот входящий кредит с импорта в схему.
Что это за товары,
переважно? Товары, которые легко реализуемы за наличность. Это список публикуется на сайте ДФС, это часть этого проекта нормативного акта. товары, опять-таки, ткань, посуда, БО, одежда, сухофрукты, бананы. То есть, ну, это там перечень сейчас у нас порядка 70 товарных позиций, которые легко реализуемы за наличности, которые используются в этих схемах. Так вот, на критерий риска будут проверяться вот эти вот там 2%, и то только в случае, если у них идет массивная закупка именно вот этих вот товаров, в частности, больше 50%. Дальше мы будем смотреть, есть ли у них такой товар на входе и товар такой на выходе. Много было у нас опасений, что вот услуги, еще кто-то может попасть. Объясню сразу, услуги будут проверяться только в случае, если эти услуги закупают активно те же самые бананы, что уже может показаться странно. Но тут мы тоже заложили определенный предохранитель. У нас есть такая ситуация, как предоплата, когда у плательщика по факту может не быть товара на входе, но он получил предоплату, он его закупит и поставит. Но по предоплате он обязан регистрировать накладную сразу. Для того, чтобы избежать вот проблематики именно людей, которые занимают, ну, работу по предоплате, мы установили, что вот месячный оборот вот этой пересортицы, НДС-оборот, не должен превышать среднемесячный за последние 12 месяцев налоговой уплаты. То есть, по сути дела, что он ежемесячно, вот какой оборот, какую плату делал, такой же вот оборот может давать дальше. Опять-таки, у скрутчиков всегда налоговая уплата, то, что мы видим, она всегда стремится к нулю. Поэтому это как раз критерий, который позволяет отсечь вот, как бы, случайное событие от реальной схемы.
Скільки насправді маємо зберегти коштів? Тобто ту суму в 40 мільярдів гривень, такі в результаті, чи смотрите, по цим схемам?
Ви розумієте, схема, вона завжди уменьшається, чим більше пресінгу ми на неї робимо. Угу. То, що ми зараз бачимо, це порядка мільярда в місяць, це реальна економія бюджету, це деньги.
Це економія за рахунок чого?
За рахунок того, що вот эта система приостанавливает регистрацию таких накладных, и кто-то потенциально уменьшает на вот эту вот сумму свои обязательства.
То есть это той податок на додану вартість, який не відшкодовується з державного бюджету?
Смотрите, это не только не відшкодовується, это тот, опять-таки, то, что я объяснил. Есть доход, есть расход. Кто-то скрывает вот этим фиктивным расходом свой доход, меньше платит. Вот то, эта сумма примерно миллиард.
Тобто цей миллиард – це фактично ті податки, які би не були заплачені, але оскільки вони будуть заплачені, то таким чином більше грошей в держбюджеті.
Да, ну то сейчас сложно сказать точную сумму. Мы будем смотреть, как это будет происходить. Сейчас мы тестируем. Ну, примерно миллиард, да, мы ожидаем. То есть, но опять-таки, это то, что мы видим там из событий прошлых периодов. Угу. Если мы сможем вот это все запустить правильно, ну, мы запустили, и если оно вот действительно будет работать, как и дальше, как сейчас, то, наверное, это такие суммы. Но опять-таки, как только люди понимают, что они не могут сделать эту схему, они прекращают ей заниматься. Вполне реально, что дальше экономить будет ноль, не потому, что система не работает, угу, а потому, что лавочка закрылась.
Угу. А есть еще какие-то лазівки, над якими треба буде в майбутньому працювати, крім цих схем?
Лазівки, в принципе, когда мы нарабатывали конкретно вот этот критерий риска, мы старались закладывать туда максимально больше на будущий период. То есть мы понимаем, что некоторых схем сейчас нет. К примеру, у нас мы смотрим не только несоответствие товара на входе и выходе, а еще и граничный уровень наценки. Объясню почему. Предприятие покупает на 1 гривну трубу, на 99 гривен ткани, которая, в принципе, где-то на рынке, он просто на нее документы покупает, и поставляет на 100 гривен труб. Это уже, то есть, товар на входе, на выходе будет биться. Также есть схема, вот как раз-таки то, что начали с возмещением, когда вот, к примеру, зерно. Сейчас очень много зерна за наличность продается на рынке мелкими фермерами. То есть трейдеры, которые экспортеры, они закупают зерно с рынка за наличность. Также они закупают документы на вот какой-то этот фиктивный товар, скажем так. Угу. Дальше они зерно реально экспортируют. А вот этот фиктивный там товар они подают на возмещение НДС. И в силу того, что сейчас мы запустили Министерство финансов совместно с ДФС возмещение НДС по абсолютно новой процедуре, это абсолютно прозрачная процедура. Каждый плательщик увидит реестр, видит свою заявку, отслеживается. В реестре предусмотрены предохранители, есть граничные даты, когда какое-то событие должно произойти. Если налоговая... Это раньше была проблематика, потому что плательщик обращался с заявкой в налоговую, у налоговой было 30 дней по закону, чтобы дать ответ, да или нет. Если налоговая не дает ответ, то заявка должна быть автоматически возмещена. Но это по факту не было реализовано. Все равно не было автоматической системы, все равно люди ходили, да, мы все знаем эти случаи, там порядка 25% людей платили за возмещение. Это было, действительно, мы это убили. То есть сейчас автоматически работает система, 30 дней нет ответа, все, извините, на регистрацию. Дали ответ нет, идите, объясните в суде на апелляции, почему конкретно вы дали нет.
А от з приводу коштів, от у мене ще питання, завжди кажуть, що немає коштів з держави, аби відшкодувати.
Ну,
як тут?
Смотрите, возмещение всегда, как согласно налоговому кодексу, производится в рамках наличия средств на едином казначейском счете. Сейчас с казначейским счетом проблем нет.
Угу.
То, что вы можете увидеть даже там из официальных данных, опять-таки открыть электронный реестр, который мы поместили на сайт, дали выгрузку, можно скачать в Excel, установить параметры, посмотреть все, что интересно, проанализировать. Это то, что, я думаю, я знаю, и я вижу, как это занимается этим экспертное сообщество, которое очень приветствует такую прозрачность процесса. То уже за первый месяц мы возместили порядка 11 миллиардов.
Угу. Але борг все одно ще є, і він хоча й зменшується, скільки
він зараз.
По
поводу долгов. Угу. Да, долги, когда особенно мы получали реестр, это 1 апреля, мы выгрузили абсолютно всю информацию, которая была с 1 февраля 2016 года по 1 апреля 2017, забрали это в реестр Министерства финансов. У нас было вот такое просроченное, я вот сейчас не точно не буду, порядка 10 миллиардов.
Угу, тобто ще був борг.
Касательно, к примеру, тех хвостов, которое Министерство финансов провело определенный анализ, сейчас выданы в ДФС поручения главе ДФС министром финансов предоставить всю требующую информацию. И мы информацию еще не получили, есть определенные сроки на предоставление информации, но мы уже видим практический результат. Нам массированно ДФС проставляет вот эти вот проблемные, согласовывает, потому что они понимают все. Надо жить по-новому, надо заканчивать это. У нас, к примеру, по 2016 году, вот та вот схема, когда я вам говорю, что плательщик подает заявку, а ему по факту ничего, ну, да, по 100, 200, 300 дней, у нас этого осталось порядка, ну вот там, меньше 200 миллионов. У нас, а на 1 апреля эта сумма исчислялась в несколько миллиардов.
Угу. І щоб завершити таке запитання з іншого боку барикад, я пропускаю, нас можуть слухати підприємці, які, можливо, раніше не чули про цю інновацію, а тепер напружилися і думають, боже, як же ми зможемо захистити себе у випадку якихось зловживань. От уже про випадок спроби вимагати якісь, можливо, хабарі на районному рівні, щоб вирішити якісь складності з податком на додану вартість. Ви говорили, давайте коротко, можливо, назвемо інструменти самозахисту підприємців у зв'язку з впровадженням нових правил.
Смотрите, во-первых, если срабатывает система, этому плательщику приходит квитанция сразу в его электронный аккаунт в системе, что у него произошла приостановка. Никакой это не информация откуда-то, от кого-то, кто-то ему сказал. Он четко получает документы там, с технической подписью совсем. В этом случае у него есть законом предусмотренное право 365 дней. Он пришел, подал документ. Документы идут на Центральную комиссию ДФС. Он четко должен знать, у него есть 5 дней с момента подачи, когда он должен получить ответ. Если он не получает ответ, он обязан это накладная, обязан пойти на регистрацию. Да, будут возникать моменты, но у него есть все законные основания, чтобы спорить и обжаловать этот процесс. И даже если комиссия по факту скажет, что вот мы эту накладную приостанавливаем, а это может быть что-то вот близко к реальному сектору, ну, мы стараемся исключить этот фактор, мы используем все эти критерии. Но даже если так, это субъективный фактор, он всегда может оспорить это решение в апелляционном судебном порядке. И еще один очень важный момент. Специально мы понимаем, что есть очень сложные технологические процессы у предприятий. Даже если у кого-то происходит приостановка первый раз, он, плательщик, может подать по своему желанию в электронном формате, подгрузить в систему карточку, так называемую технологическую карту. Она показывает входящие товары, исходящие. Опять-таки, та же центральная комиссия, а не кто-то, какой-то налоговик, рассматривает эту карточку, верифицирует ее и подгружает в систему, если принято соответствующее решение. То есть мы старались реального плательщика не создать ему никаких проблем. Но в то же время в противовес всему этому, налоговая накладная становится единственным основанием для получения кредита. Никто не имеет права снимать кредит или еще что-то, если налоговая накладная прошла риски и зарегистрирована. Это очень важно. И второе, процедура возмещения НДС. Действительно, после 1 апреля, когда у нас каждый налоговый, весь налоговый кредит будет подтвержден, он будет реальный, никто не сможет к нему задать вопросы, у нас пойдет хронологическая процедура возмещения. Действительно, в порядке первый подал, первый получил. Сейчас мы вот с законом заложено, что это кому первому согласовали, тот первый получил. Я не могу сказать, плохо или хорошо, это так просто процедура есть. Ну, заложены ограниченные сроки для всего, теперь это работает 30 дней, не больше. Но все же эти инструменты нам позволят наконец-то получить действительно хронологию в порядке подачи заявки.
Дякуємо вам, Дмитре. Нагадуємо нашим слухачам, Дмитро Кохан, експерт команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів, радник міністра, був у цій студії. Спасибі, що роз'яснили такі почасти непрості для осмислення речі.